В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим о докладе Атлантического совета «Россия после Путина. Как перестроить государство». Доклад подготовлен экономистом и политологом Андерсом Ослундом и нашим гостем, российским политиком Леонидом Гозманом. С нами на связи из Петербурга колумнист сайта «Каспаров.ру» Александр Скобов. Леонид, добрый вечер. Но я начну все-таки не с доклада, а с ярких событий, так сказать, с политического сыска. Но мы у тебя знаем, вас прослушивают и подслушивают. Сотрудник канала Russia Today Антон Красовский был готов к разговору с вами на основе прослушки разговора с Игорем Яковенко.
Говорят, вы пришли с какой-то досье. Все говорят, звонят уже какие-то испуганные сотрудники администрации президента и говорят, Гозман принесет сейчас досье на RT, ему передал Яковенко, я правда не знаю, кто это. И там вся правда про Арти, про Симонян, про Путина.
Как интересно.
Нет?
Как интересно. Нет, вы знаете, я не собираюсь досье.
Жалко.
Я не собираюсь досье. Самому жалко.
Ну, а надо бы уже.
Надо, да, давно пора. Но я думаю, что другие соберут. Я-то что?
Да, досье, видимо, собирают другие. Кстати, Леонид, вы не одиноки. Тут полиция в ответе депутату Борису Вишневскому тоже прокололась, сообщила, что управление Э составляет по стране списки политически неблагонадежных. Они только ходят профилактировать тех, кто в этих списках. Ну, депутат возмущен, пишет там запрос, протест и так далее. В общем, страна, прямо скажем, в руках чекистов, а вы какие-то далекие планы строите. Как-то это странно все получается.
Это не странно, это правильно. Это правильно, надо строить планы. Надо строить планы, потому что, ну, да, она в руках чекистов, там, само собой, надо сопротивляться. Собственно, мы, вот по поводу первого сюжета, мы же с Игорем Яковенко, кстати, замечательно, этот парень соврал сразу, я говорит, не знаю, кто такой Яковенко. Журналист не знает, кто такой Яковенко, который про них пишет постоянно. Ну, ладно. Значит, мы подали в Следственный комитет, поскольку совершено преступление, вы будете смеяться, есть действующий закон, но он никем не отменен. Он, то есть, так, он не действует, но он не отменен от тайны телефонных переговоров.
Есть много таких законов.
Да. И мы подали в Следственный комитет сообщение о преступлении. Мы хотим, чтобы было начато уголовное дело, чтобы нас признали потерпевшими, чтобы нас допросили в этом качестве, чтобы Красовского допросили на предмет причастности к этому преступлению. Кто ему передал? А кто ему передал? Откуда он знает?
Разговор по телефону.
Ну да. Раз разговор по телефону за 4 часа до эфира. Вот откуда этот парень знает? Да?
Ну, товарищ майор, он же сказал, администрация президента.
Кстати, он, конечно, очаровательный, он сдал администрацию президента заодно. Вот, ну молодец. Ну ладно, но мы подали, мы понимаем, с кем, к кому мы обращаемся, мы просто считаем, что граждане должны сопротивляться. Вот, граждане должны, не должны принимать вот это как должное. Да? Вот, да, мы давно знаем, мы все знаем, что ведут прослушки, да? Но когда мы их поймали за руку, вот давай, отвечай. Вот. А насчет планов. Значит, дело в том, что я убежден, что режим рухнет. Он исчерпал свои ресурсы, как мне кажется, давно, да, в том числе, вот что для меня кажется важным, он исчерпал моральные ресурсы. Вот при том уровне вранья, лицемерия, которое есть, вряд ли можно существовать долго. И надо думать о том, что будет после. Обязательно думать. Причем в прошлый раз, когда рушился Советский Союз, в этом смысле, в психологическом что ли, смысле, ситуация была проще. Потому что мы объясню. Потому что очень многим людям казалось, что надо просто сделать, вот, поставить те институты, внедрить, которые есть на Западе, и все автоматически станет хорошо.
Так все институты не внедрили?
Те институты не внедрили, но сейчас уже нет этого ощущения у большинства людей, что если даже их внедрить, то будет вот все сразу же будет работать. Да? Поэтому сегодня программа, понятная людям, программа, которая является консенсусной с точки зрения общества, она даже важнее, чем она была, мне так кажется, она даже важнее, чем это было в момент распада Советского Союза. Поэтому да, об этом надо думать, вот мы об этом и думаем, не только мы, слава богу. Так сказать, очень умные люди думают об этом и придумывают массу вещей.
Леонид, а вы как считаете, что план может потребоваться уже вот в обозримом будущем, или там вы обращены к следующим поколениям, так сказать, россиян?
Миш, нет, я думаю, что даже я надеюсь дожить до того, когда это все будет востребовано. Когда это случится, я не знаю. Я не знаю, как это случится. Но мне, честно говоря, не кажется вероятным, что, допустим, Владимир Владимирович успеет переизбраться в 2024 году. Вот я что-то не очень в это верю.
Но аргументы можно?
Да, конечно. Значит, не, ну вот кроме там всяческих экономических проблем, да, значит, мне кажется, что режим не имеет поддержки в обществе. Значит, вот я хочу обратить внимание на то, что за те недели, которые прошли после этого такого исторического, библейского совершенно возвращения Навального в Россию, не было ни одной гражданской акции в поддержку режима. Вот очень-очень ни одной.
Да? Ну, не приказали, не собрали.
Ну, правильно. Но вот тем, кто против режима, не надо было приказывать. Они сами шли, да?
Потому что ну, там против. Какие-то, между прочим, поскакушки были, там какие-то бизнесмены это ну, все организовывали. Нет,
конечно,
там.
Конечно, были. Но все, эффективность все это ужасно смешная. В свое время какие-то умные люди хотели, значит, сделать такой флешмоб, значит, выложить телами, ну, людьми, да, выложить такую фразу «Я патриот», которая будет видна из космоса. Ага. На кой дьявол это нужно, это вот понять невозможно, но что забавно, они не смогли найти людей даже на букву «Я». Вот, и поэтому это все как-то у них рухнуло, не получилось.
Ну, просто очень глупая акция.
А что, они что-то умное делают, когда они машут флагами?
Ну, бюджет слабый был.
Бюджет слабый, я не знаю. Вот, поэтому нет, ну, нету гражданских акций поддержки. Режим никто не поддерживает, режим никто не верит.
Вот, а как же рейтинги, подождите, ну, там 60 сразу говорят доверие президенту, 30 без подсказки, 60 с подсказкой.
Да, совершенно правильно. Рейтинги, это вообще вот, рейтинг, это очень комплексная такая полимотивационная штука. Да? Ну, вот, например, там, супруги не разводятся. Ну, например, живет какая-то семья и не разводится. Говорит ли это о том, что они там действительно счастливы, любят друг друга и так далее? Нет, не обязательно. Может быть, да, может быть, нет. Потому что они могут не разводиться, потому что каждый из них считает, что он такой убогий, что вот ничего лучшего он не найдет. Вот, что
ну, не есть. Хотят нанести ущерб детям.
Не хотят нанести ущерб вот. Детям. Считают, что у них уже всю жизнь закончена, что есть, то есть. Вообще, ладно, смирились как-то, привыкли, претерпелись и так далее. Или там, не знаю, ходят на сторону. Ну и так далее, и так далее. Да? Поэтому, когда спрашивают вот, про рейтинг президента, то, естественно, у человека очень много здесь сразу всяких вещей. Да? Значит, вот там сейчас начнутся какие-то перемены, а я там человек слабый, пожилой, там, социально слабый, там еще что-нибудь. Да?
В пенсию вот. Не заплатят.
Да. Как я это переживу? Я это не переживу. Пусть будет лучше вот этот. Вот. Или, например, а мне вообще все пофигу. Я сейчас закончу университет и уеду отсюда. Зачем мне, так сказать, какие-то перемены? То есть, вообще, на самом деле, будет или, а кто другой? Вот этот, да, ну, вообще козел, ну, вот он там вообще дурачок.
Ну, какой-то. Да, все плохие, ну, а он да. Какой-никакой
он какой-никакой, он красавец. Сидит вон он какой, да, значит, все вроде нормально. То есть, на самом деле, очень много может быть вещей, но посмотрите, пожалуйста, например, если говорят, что министр там Пупкин украл $1 миллиард, кто-нибудь удивится?
Нет,
никто нормально. Не удивится. Или удивятся, почему только миллиард, почему не пять. Да? Сейчас, значит, опять чья-то кого, то ли Антона Вайна, то ли Мантурова, мама.
Да, они вместе.
Да, вместе, да. Ну, одно из них 84 года.
89, что нормальный возраст.
Да. Нет, ну 84.
Ну, хорошо, 84, да, они да? Бизнес там какой-то.
Она такой бизнес создала, что-то упаковала, там все, она совладелась да. Этой самой
нефтяной
трассы.
Компанией.
Ох, нифига себе. И что, кто-нибудь удивился? Нет. Потому что все знают, что да, конечно, они
ну, у каждого
да?
Маленький свечной заводик, майонезный завод, да?
Да.
У одного есть спикера.
Да, да. Если говорят они, допустим, там выступают министры чего-нибудь и говорят, значит так, мы доллар трогать не будем, все хорошо, финансы стабильны и так далее. Что делает народ? Народ бежит в обменный пункт и скупает доллар. Да? То есть вера никакой.
У кого есть
деньги? Ну, у кого есть, нет. Ну, понятно, что у кого есть деньги. Это какие-то, да, у многих вообще на еду не хватает. Вот. То есть нету абсолютно доверия к этому режиму. Вот у людей. То есть, у людей нет доверия. У людей нет ощущения, что они делают чего-то для них. Для людей. Но наоборот, есть ощущение враждебности. Мы, кстати, в этом докладе написали, что люди о власти говорят «они». Они. Да, вот так же, точно так же, как мы говорили при коммунистах. Они. Они там что-то такое. Это не мы, это не наша власть. Это не наша. Все это понимают. Вот. Поэтому мне кажется, что этот режим, на самом деле, он может очень долго стоять. Как может долго ездить старая машина, если ее не трогать. Вот старая ржавая машина, да, она до какого-то момента может ехать. Ее, наоборот, ремонтировать нельзя. Если ты ее начнешь ремонтировать, все посыпется тут же. Да? Но какое-то время она может ехать. Но она, и так же, как этот режим, она неустойчива к возмущениям. Вот ее тряхнет на ухабе, она вся развалилась. Да? Вот то же самое Трежин, мне кажется, он возмущение пережить не может.
Хорошо, давайте вот. Мы Александра Скобова спросим. Вот у вас есть надежды на эволюцию путинского режима в направлении, ну, такой вот западной либеральной демократии, о которой, собственно, и говорит доклад, который Леонид создавал вместе с коллегами?
Здравствуйте. У меня совершенно нет надежды на то, что этот режим может эволюционировать в сторону либеральной демократии изнутри себя. И вся история постсоветских авторитарных режимов показывает, что они совершенно не проявляют никакой тенденции к либерализации. Они могут эволюционировать только в сторону ужесточения. И либо они просто очень долго сидят, либо их свергают в результате каких-то возмущений, революций. Поэтому вот то, что этот режим, то, что эта правящая элита способна явить какую-то инициативу и сделать шаг в направлении либерализации, я совершенно не верю. Просто, ну, посмотрите, что из себя представляет наша правящая элита. Да, я не знаю, по-моему, такое вообще никогда еще не было. Но это какой-то театр теней просто. Это даже в большей степени халуйская элита, чем была при тоталитарном режиме, мне кажется. До такой степени безоблюдства, холопства какого-то перед правителем. Ну, я не знаю, нет, конечно, там был культ личности и все такое, но там немножко другие правила игры были. Вот. И то, что эта правящая элита способна из себя выделить как какую-то прогрессивно мыслящую часть, которая проявит инициативу и начнет какой-то диалог с обществом, начнет какие-то либеральные реформы, какие-то компромиссы начнет искать, я совершенно не верю. Этот режим будет сидеть до тех пор, пока он не будет свергнут в результате возмущения. Сколько он будет сидеть, опять-таки, никто не знает, когда этот момент возмущения настанет. В общем, я боюсь, что не завтра и не послезавтра. Потому что ресурс прочности у него еще есть.
Хорошо. Так что давайте мы о ресурсе прочности еще поговорим чуть позже. А я бы хотел обратить внимание на то, что, повторюсь, обратил внимание на ваш доклад, Леонид, главный пропагандист, ну или один из главных пропагандистов режима, Владимир Соловьев, и довольно громко кричал, но мы все крики, конечно, не покажем, но кое-что хотим все-таки продемонстрировать.
Леонид Гозман. Человек, который в Atlantic Council пишет доклад, как уничтожить Россию и что надо делать потом. То есть человек, который впрямую работает со структурой, ставящей задачу разрушения нашей страны. То есть он продолжает все то, чем, на мой взгляд, занимался его хозяин Чубайс. Ну, ясно, что все, к чему они ведут, это окончательное разграбление, как было в 90-е годы. То есть тот план, который они вынашивали с Гайдаром, два советничка, и уничтожение России.
Владимир Соловьев, Леонид, расскажите нам, пожалуйста, как вы хотите, вот конкретно, как вы хотите уничтожить и разграбить Россию? Я извиняюсь, я там клевету было в серединке у него, я убрал, чтобы нам в суд не попасть,
понятно,
вместе с ним.
Ну, бред какой удивительный. Он же провел, слушайте, это ладно, этот стрим, это кто его смотрит?
Ну, мы посмотрели.
Ну, вот вы специалисты, вам положено, у вас работа такая. А он позавчера, 10 числа, да? Час 52 минуты в вечере Владимира Соловьева. Обсуждался этот доклад такими мудрыми людьми, как там Третьяков, этот самый, как его звать еще, Михеев такой есть.
Ну, такие,
в общем, да, достойные люди, совершенно замечательные.
Оплачиваемые товарищи.
Это фантастика. Значит, ну, во-первых, на самом деле, что это означает, вот это вот волнение этих товарищей, означает, мне кажется, то, что наш доклад совершенно неожиданно, вот мы с Андершем переписывались на эту тему, удивленные очень, наш доклад задел кого-то на самом верху. Вот, потому что 1:52 в эфире прайм-тайм, это, ну, я, насколько я понимаю,
ну, хорошо, они, да, вас оценили по достоинству, да, да, и решили, да, что нет, с мало, вами нужно вести суровую пропагандистскую дискуссию.
Вообще, чего они вот нас-то так вообще...
Ну, у вас так, значит, по порядку все там, выпустить политзаключенных, там, распустить ФСБ, а еще что? Что угрожает уничтожению России-то?
Значит, ну, разумеется, там ни о каком уничтожении речи нет, там речь идет о том, более того, там даже не говорится о том, как мы перейдем из точки А в точку Б.
Как, то есть вы про революцию не рассказываете?
Вообще ничего. Вообще ничего. Мы просто
это исходим... плохо.
Мы, ну, извини.
Люди недовольны. Я вот сегодня читал, говорят, что такое. Они там какой-то план сделали. А как туда попасть, в это светлое будущее России прекрасное?
Это просто разные вещи. Не просто описано. Разные тексты должны быть. Должны быть разные тексты.
Хорошо, один, ждем второй текст.
Одно, ну, я кое-что писал. Один тип текстов, да, вот одна группа текстов должна быть про то, как изменить сегодняшнюю ситуацию и перейти в ту ситуацию, в которой можно будет действительно что-то новое строить. Да? Второй тип текстов – это про то, как строить, когда появится эта возможность.
То есть у вас это как строить?
У нас как строить, когда появится возможность. Да? И мы исходим из того, что есть несколько вещей, которые совершенно четко надо понимать и надо сделать. Вот я думаю, что их обидело на самом деле две вещи. Там. Первое. Мы там, с самого начала говорим, что нужно распустить ФСБ в том виде, в каком он существует. Сейчас. Вот. В том виде, в котором оно существует сейчас, это не орган защиты государства, это орган подавления, это орган, который нарушает Конституцию постоянно,
ну, политическая
вплоть
полиция.
До убийства, вплоть до убийств там, и так далее.
Отравление,
да?
Вот отравление,
ну,
да.
Убийство, ну, они же убивали тоже. Вот. Значит, поэтому вот мы требуем, считаем необходимым распустить ФСБ, причем сделать таким образом, что вот есть какие-то функции, хоть есть функционал, да, который вообще на самом деле необходим в любой стране. Ну, там, террористов, может быть, там Путин преувеличивает в 1000 раз, да, очень может быть, да, но то, что есть отморозки, да, которые готовы убивать людей во имя там совершенно безумных своих мечтаний, да, это факт. Они это делают в разных странах, и они это делают иногда у нас тоже. Значит, нужно вообще с ними как-то вообще бороться? Нужно обязательно. Обязательно, да. Значит, есть еще там какие-то вещи, которые нужны. Вот это функционал надо исполнять. Но этот функционал не должен быть в рамках одного такого кулака. Так вот, он не должен быть там. Это вот, ну, разные организации, там, которые вот этим занимаются. А вот это вот, ну, это надо закрыть.
А людишек-то куда?
Что?
Людей куда этих? Которые в погонах, которые умеют отравлять, убивать, подслушивать, проводить разные операции не очень хорошие.
Значит, ну, их, конечно, желательно приспособить к мирным задачам. Вот. И есть примеры. Например, прибалтийские наши братья, они, значит, вот ровно это сделали, они их всех уволили. Вот. Я не знаю, надо ли увольнять всех, я не уверен на самом деле. Да? Я думаю, что надо очень...
Перевести в полицию участковыми?
Ну, тоже вариант, на самом деле. Между прочим, когда этот самый Саакашвили проводил такую жесточайшую чистку своих органов правопорядка, то ему, в частности, говорили, одно из опасений было, что ты делаешь? Значит, это люди, умеющие стрелять, это люди, владеющие оружием, ты их сейчас вообще выбрасываешь и так далее, они сейчас создадут банды, будут сопротивляться и так далее. Ничего подобного не случилось. Ничего подобного не случилось.
Ну, там и уволили 90%, насколько я помню. Ну, у меня всяких правоохранителей
коррумпированных. Я думаю, что надо подходить очень дифференцированно ко всем, да. Я думаю, что как в любе, как в любой структуре, в ФСБ есть честные профессиональные люди. И надо вообще как-то сделать так, чтобы они не пострадали от того, что их ведомство будет расформировано. Вот. Это очень тяжелая работа, но другие страны с ней справятся.
Хорошо, но это только один пункт, а там много всего другого все-таки.
Освобождение политических заключенных, разумеется. Да?
Да.
Вот. Открытие архивов. Архивы должны быть открыты. У государства не должно быть тайн от своих граждан.
Да уж тайн это прошлого режима, скрывается советского.
Да, сегодня же они скрываются. Зачем они скрываются? Да? Все должно быть открыто. Засекреченными могут быть очень небольшое число фактов. Да? Там, ну, я не знаю, поскольку есть вооруженные силы, и действительно они существуют, то где стоит там конкретная ракета какая-нибудь и сколько на ней мегатон, это действительно секретная информация, это не надо выдавать. Да? Но что происходило там 2 года назад, а зачем это секретить? А с какой это вообще стать? С какого барабана?
Ну, сейчас, значит, не на 100 лет секретить.
Сейчас на 100 лет секретить. Нет, ну вообще не надо. Архивы должны быть...
Хорошо, архивы открыли, а что там у нас дальше?
Архивы должны быть открыты. Значит, дальше должна быть...
Политическая система.
Значит, политическая система. Должны быть проведены, разумеется, новые выборы. Причем мы считаем, что они должны быть проведены в законодательные органы всех уровней одновременно. Чтобы не получилось так, что у какого-то органа больше легитимность, чем у другого, как это было, когда у нас на съезд народных депутатов РСФСР избирались после того, как избирались на съезд народных депутатов СССР. И получилось как бы так, избираются в другой же системе, разная легитимность и так далее. Значит, должны быть нормальные выборы, и выборы надо проводить по-человечески. Вообще, мы ничего нового-то не придумали. Все, что мы говорим, это на самом деле вполне себе очевидные вещи, только они были...
Ну, то есть, свободные выборы, там,
свобода совести, там, свобода средств массовой информации и так далее. Да?
Вот. Значит, а что делать со всеми этими законами, которые вот сейчас напринимали за последние годы, когда там за лайки уже сажают, и бог знает за что. Защиту ветеранов, вот тут что-то такое там.
А также это самое, рецепт борща, который патриотический, в отличие от непатриотического. Ну, Миш, ну их отменять все придется.
Ну, что ну то есть все одним, а можно отменить одним законом? Принять закон об отмене там 100 законов.
Ну, я думаю, что да, такой должен быть этот список собран, потому что дело в том, что даже нынешняя Государственная Дума, при всем том, что она бешеный принтер и так далее, я вас уверяю, что она принимает некоторое количество вполне разумных и необходимых для жизни законов.
Все меньше и меньше.
Нет, дело в чем, Миш. Есть два типа, что ли, законов, да? Вот есть те законы, о которых мы все постоянно говорим. Да? Ну вот там ветераны там, и прочий бред собачий совершенно, да. А есть законы, которые регулируют ну, какие-то сферы жизни, которые надо регулировать. Ну, я не знаю, там о безопасности на речном транспорте. Я сейчас от фонаря говорю совершенно, да?
Ну хорошо, о пчеловодстве. Оставим закон о пчеловодстве. А вот закон Яровой по поводу интернета надо отменить.
Ну, разумеется.
Ну, вот видите.
Разумеется.
Ну,
нет,
хорошо.
Ну, на самом деле, это что? Мне кажется, что должно быть? Должен быть сделан этот список. Вот, должен быть сделан список. Вообще должна быть дело в том, что будет переходный период. Обязательно в порядке. Ну, просто без него, к сожалению, не обойтись. Да? Будет какой-то переходный период. В этот переходный период должен быть составлен список законов, и они должны быть отменены. Или есть другой вариант, на самом деле, о приостановке действия тех законов, которые были приняты вот в такой-то период. Вот приостановка сразу, да, всех, в том числе пчеловодство. Просто чтобы мы не успеваем разобраться, да. Вот. А потом постепенно, значит, возвращение законов условно о пчеловодстве, возвращение в правовое поле, они начинают действовать снова, вновь начинают действовать и так далее. Но многие страны через это проходили.
Хорошо,
это...
еще один вопрос, чтобы нам, так сказать, вот этот блок завершить. А почему вы хотите покуситься на Святой Институт Президентства и ввести парламент? Республику. Вам же скажут, нужна сильная исполнительная там какая-нибудь власть и так далее. Или просто, чтобы долой царя?
Нет, не просто, чтобы долой царя. Дело в том, что президентская республика при всех ее плюсах, на самом деле, у нее есть плюсы, есть минусы. В разных странах есть разная система. Да? Она тяготеет к централизации. Одна из проблем, самых серьезных проблем Российской Федерации, это ее унитарный характер. Это то, что регионы... При названии федерации. А то, что регионы не имеют там ни прав, ни ресурсов, там, ничего.
Вот. Ну что, берете президента, она будет федерацией?
Она будет, конечно, больше федерации просто сама по себе сразу. Просто потому, что нет президента, нет вот этого вот фигуры, которая собирает, так вот жестко держит. Да? Вообще, возвращение к реальной или создание реальной федерализма, это один из главных пунктов то, что, из того, что мы написали.
Но я
это...
понимаю, в Америке там 3/4 налогов в Штатах остается.
Конечно,
в России наоборот.
Конечно. И поэтому, кстати говоря, в Америке активность людей, политическая, что забавно, да, политическая активность людей на муниципальных выборах значительно выше, чем на президентских. Потому что президент, он там сидит в Вашингтоне и пускай сидит. И мне плевать, кто он. Да? А вот кто у меня будет мэром моего городка, и кто у меня будет в городском совете, вот это и есть моя жизнь.
Хорошо, значит, ну, вообще при президенте нельзя, в Америке есть президент.
В Америке это устоялось, вот в Америке это получилось. Да? У нас пока, вот мы видим...
Ну что, будет премьер-министр, коалиционное правительство?
Коалиционное правительство.
Чехарда министерская?
Это неизбежно. Это неизбежно. Миш, мы ведь никогда ни в политике, ни даже вообще просто в нашей индивидуальной жизни, мы не выбираем из варианта плохого, очень редко выбираем из варианта плохого и хорошего. Мы выбираем из двух вариантов, или там, из 25 вариантов, да, каждый из которых, в общем, не идеален. Но мы должны вот как-то вот так вот крутиться и выбирать. Да? Министерские чехарды – вещь бывает неприятная. Но, тем не менее, как-то существует.
Вот теперь я понял, как перевести Владимира Соловьева, его слова «уничтожить Россию». Вы хотите уничтожить президентскую, путинскую Россию, ту самую.
Это его и взволновало. Это их взволновало. Они кричали о ФСБ и о президентстве примерно с равным энтузиазмом. Они защищали.
То есть это два столпа нынешнего режима.
Ну, по всей вероятности, да. Ну, вот, ну, кроме того, мы там еще некоторые обидные вещи сказали. Мы сказали, что главным, что надо вообще просто осознать, что фактором торможения или, наоборот, там, я не знаю, не торможения даже, а разрушения страны, которое мы наблюдаем в течение последних лет, а в течение последних лет мы наблюдаем разрушение страны. Ну, это же действительно разрушение. Слушайте, ну, то, что происходит, да? Там, не знаю, падают доходы, снижается качество вообще всего, качество управления, качество производства. Все это снижается. Страна в изоляции. У нас одни враги остались там и так далее, да?
Да воюют еще по всяким разным местам.
И воюем по разным местам. Вот. И союзников нет. Вообще ни одного.
Как? Этот, Лукашенко?
Ну, да тоже он же на сторону смотрит, господи. Этот самый Петр Толстой же сказал классную вещь, когда говорил, что нужно, ну, вот этот потомок Льва Николаевича, который вице-спикер Государственной Думы.
Ну, ладно, мы знаем, да, кто это такой.
Так вот,
да.
он сказал, когда он тут призвал, сказал, что надо быть готовым к выходу из Совета Европы, он сказал гениальную вещь. Он сказал, мы создадим свой ЕСПЧ, в общем, какой-то там свой такой международный механизм защиты прав человека, со своими союзниками, если они у нас остались. Вот так сказал, его фраза. Если
ну, они да, у нас остались Абхазия, там, Приднестровье,
Абхазия,
Южная Осетия, Вануату, да, есть такое.
Нуату, Нуару, я забыл,
да, как да, называется, где-то
которые
там
признали
острова.
Абхазию и Осетию.
Да, 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 вот. Есть.
Нет, ну есть еще чудные страны, есть Сьерра-Леоне. Сьерра-Леоне есть, но обратно на Китай ориентируются, а не на нас.
Ну, хорошо. Давайте мы Александру дадим тоже слово. Александр, что вы скажете об этом замечательном плане, интересном, вот, распустить, сформировать ФСБ, значит, формировать судебную систему новую, превратить Россию в парламентскую республику. Вот вы, как тоже критик системы, как считаете, с этого надо начинать или с чего-то другого?
Те меры, которые перечислены в плане, они просто самоочевидны. Освобождение политических заключенных – это вообще вот самое первое, с чего любая демократизация должна начинаться. Кстати, то, что белорусское протестное движение проигрывает, в общем, стало ясно в тот момент, когда прошло уже несколько стотысячных митингов и шествий, а освобождение политических заключенных не началось. Вот это был очень важный показатель, что не дожали в этом, значит, не смогут дожать режим и в остальном. Тут просто все совершенно очевидно. Значит, отмена всех законов, а их очень много сейчас принято, которые с самых разных сторон ограничивают и фактически уничтожают свободу выражать свое мнение и свою политическую волю граждан, свободу слова, свободу собраний. У нас фактически аннулирована 31-я статья Конституции многочисленными законодательными актами и их дополнениями. Масса репрессивно-запретительных законов, которые с самых разных сторон как бы понемножку ограничивают свободу слова, но вместе это сетка, которая уже опутывает человека так, что дернуться невозможно. Вот то, что это все должно быть просто разом отменено, тоже совершенно очевидно. Значит, переход к парламентской республике. Безусловно, очень давно я еще говорил, что России с ее авторитарными привычками, глубоко действительно исторически укорененными, никогда не будет равновесия между ветвями власти по американской модели. Потому что либо законодательная представительная власть, то есть парламент, будет формировать исполнительную власть по своему усмотрению, либо исполнительная власть будет формировать под себя власть представительную законодательную, что у нас и произошло. Поэтому, конечно, только парламентская республика, в которой формированием правительства и контролем над правительством занята представительная законодательная власть, то есть парламент. А президент, если и остается, он выполняет чисто церемониальные функции, как английская королева, и устроены многие европейские республики. И живут они очень прилично. Вот. Это все совершенно очевидные для меня вещи. Так же, как было совершенно очевидно для большинства граждан программа перестройки, это долой цензуру, долой привилегированное положение правящей партии, даешь многопартийность, долой экономику дефицита, в которой человек дернуться не может, государство, значит, смешанная экономика, допускающая частную инициативу. Это все всем было понятно. Вот вектор совершенно был понятен. И сейчас вот этот вектор, которым надо двигаться, тоже совершенно понятен. Но я хочу обратить внимание вот на что. Реализовать эту программу сегодня в России можно только через достаточно резкий, радикальный разрыв легитимности, разрыв в праве. Постепенно, как это происходило в перестройку, не получится сейчас. Поэтому вот опять-таки я говорю, только через какой-то достаточно резкий революционный переход можно реализовать эту программу.
Хорошо, ну вот людей это волнует еще экономика. Мы тут недавно обсуждали, на первое место рост цен там выходит, беспокойство, бедность, расслоение. Ну и туда втискивается коррупция как, так сказать, беспокоящий фактор номер три. Давайте без коррупции пока, а вот про экономику. Вот эти все меры, которые вы собираетесь в будущем провести, например, они как дадут рост благосостояния населения? За счет чего? Что, если там убрать какую-то вот эту надстройку коррупционеров, там чуть-чуть расчистить что-то, и что, сразу экономический рост начнется?
Нет, ну, конечно, нет. Коррупционеров убрать, ну, это дело святое, но это не даст роста. Ну, я же не экономист, я психолог, да, вот экономическую часть сам писал Андрош, он знает. Но я хочу обратить внимание на два момента.
А вы вместе отвечаете все?
Несомненно. Более того, я отвечаю за двоих, поскольку он американский гражданин, а я здесь живу. Значит, я хочу обратить внимание на два момента, которые, ну, очевидно, должны срабатывать. Да? Значит, первое. Вот я вижу сейчас среди, ну, я даже статистику видел, но сейчас не помню цифры, неважно, в общем, среди того, что я просто вижу круг общения, да, я вижу довольно много людей, которые за последние годы, которые занимались бизнесом в России, успешным, честным, нормальным, да, и за последние годы они уехали. Потому что они говорят, и вот они говорят примерно одно и то же. Говорят, жить нельзя, работать невозможно. Да? Этот пришел, этому дай, а когда дал этому и этому, то придет еще третий, который потребует, чтобы ты откупился за то, что ты нарушал закон для того, чтобы дать двум первым. Естественно, как-то иначе. А как-то иначе дашь.
Хорошо, да? Но вы в ФСБ вот распустили, а куда денется бюрократия?
Первое, сейчас, секундочку, Миша. Есть второй момент. Да? Значит, вот почему это свяжется, скажется, прошу прощения, на жизни. Да? Цены и качество зависят от конкуренции. Правильно? Когда есть конкуренция, тогда все, в общем-то, нормально. Да? Конкуренция подавляется. И она подавляется не потому даже, что вот там сидит Путин в Геленджике, во дворце, и говорит, а давай-ка мы, значит, подаем конкуренцию там здесь. Да? Нет, такого нету. Но просто, если мужик открывает пекарню и делает хороший хлеб, и недорогой, и народ его покупает, да, то к нему приходит там, я не знаю, участковый или кто-то, и требует свою долю, в результате разоряет его бизнес, а его не защищают. В этой ситуации, когда к нему пришли и сказали, это вот ты нам дай, он должен обратиться в компетентный орган, и компетентный орган этого самого, который к нему пришел, подвесит за ноги. Вот что должно быть, да? Вместо этого компетентный орган говорит, да нет, ладно, ты как-то сам разбирайся, да? И он закрывает свою пекарню, да? И в результате остается более дорогой и низкокачественный хлеб. Вот тебе и все, вот оно так работает. Во всем мире оно работает, а у нас не работает. Почему, интересно? Чем? Из другого сделано. Я, кстати, хочу сказать еще, вот, потому что Саша сказал, если можно, значит, я подумал, почему они так вот обиделись на наш текст. Может, как раз потому, что мы говорим о них, как будто их уже нету. Вот мы как-то говорим, это было так задумано, и в первой моей статье в Republic, собственно, вот это...
Но у вас получается, что Путин куда-то делся, помер, что ли, или там ушел, или бросил всех, да, и пришел Гозман и учредил парламентскую республику.
Нет, Гозман так, со стороны. Значит, я же сказал с самого начала, что есть две задачи, мы говорили про вторую, да, и, собственно, вот меня тут обвиняли, почему сразу по-английски пишется, публикуется, это неправда, это опубликовано в России, в Republic. Паблик, ну, моя часть, так сказать, этого текста опубликована в Republic по-русски. Все нормально. Вот. Так вот, мы, и я там в Republic, здесь мы пишем о них, как будто бы их уже нету. Мы как бы говорим так, ребята, они обречены, тем или иным способом их не будет, да? Давайте думать, что мы будем делать после них. Я понимаю, что это обидно.
Так, а после них, может быть, после Путина будет Патрушев или Сечин, или какой-нибудь Иванов из той же компании?
Ну, зачем культ личности?
Вот как это было, чтобы... как это было там, помните, Брежнев, Андропов, Черненко, да. Будут переходные товарищи. А потом Горбачев. А где Горбачев? Нет Горбачева?
А где он был в 82-м году?
А он был секретарем по сельскому хозяйству.
А мы знали всех секретарей.
Но этого знали. Ну, многие.
Многие знали, да. Нет, я совершенно не оптимистичен в смысле мирного перехода. Я боюсь, что Александр Сколов прав, когда говорит, что будет и разрыв легитимности, и все такое. Я очень этого не хочу, потому что я боюсь, что это произойдет с большим насилием, которое, конечно, они готовят. Посмотрите, насколько возросла ненависть. Вот ненависть, которую они продуцируют, которую они с экранов дают, да, ну вот этот кусочек Соловьева, который вы сейчас показали, ну и многое другое, да, вот не было такого еще, даже еще год назад такого не было, вот такого уровня ненависти. А ведь репрессии всегда начинаются с формирования ненависти к тому, кого будут репрессировать. Сначала слово, сначала чувство. Потом действие, да? Ты сначала народ должен знать, что есть там, не знаю, евреи или пятая колонна, или еще кто-то.
Ну, на Украине-то потренировались вот уже сколько лет?
Да, бандеровцы, да, турки бандеровцы. Вот, это как троцкисты. Троцкисты, особенно, бандеровцы, особенно, бред собачий. Вот. Но вот эта ненависть, они ее раздувают, и я думаю, что они ее раздувают именно потому, что они готовят репрессии, они понимают, вообще, опять же, удивительная вещь, у них все, у них ОМОН, у них там Росгвардия, у них телевизор, у них все есть, и они же боятся. Ведь их действия последних недель, ну, я не понимаю, как объяснить иначе, как страхом, да? Если бы они не боялись, ну, вернулся Навальный 17 января в Москву, вернулся, ну, не обрати на него внимания, что ты волнуешься-то? Господи, ну вот, ну поехал.
Ну вот обратили, разогнали демонстрации, это и теперь непонятно страха. Многим, что делать.
Конечно,
это и же репрессии, сколько людей пострадало.
Да. Так это же от страха, потому что они боятся.
Ну от страха, но они людей-то тоже запугивают.
Людей запугивают, ну а что делать? А
если им они... что делать?
Ну, Миша, если они начнут стрелять, совсем будет плохо. Это каждый для себя решает. Тут нельзя давать советы.
Но тут вопрос, вот все-таки переросло ли общество, созданное Путиным, вот эту всю авторитарную систему, да, и может ли оно каким-то образом преодолеть те нехорошие самодержавные традиции, которые у России были, в общем-то, столетиями. Давайте мы с Александра здесь начнем тогда. Что вы скажете?
Я пока вижу очень тревожную тенденцию не только усиления авторитарных черт путинского режима, но и нарастания откровенно тоталитарных черт. То, что в общем у него не было в начале. О чем я хочу сказать? Все более нарастают элементы политической мобилизации. Создается машина политической мобилизации населения на поддержку власти. Становится невозможно какая-либо легальная, независимая от государства деятельность внутри официально существующих каких-то общественных и государственных структур. Ну вот последний пример. Ну, сейчас же вычищают из ОНК московской Марину Литвинович, которая действительно совершенно замечательно занималась там реальной правозащитной деятельностью. Так вот, или будешь молчать, или мы тебя вычистим. Вот. Или прикрывай беззаконие и произвол власти. Дальше создается все более такая всеобъемлющая система принуждения к политической лояльности через структуры неполитические. Образовательные учреждения, научные учреждения, вообще какие-то учреждения государственные, но не только государственные, которые, в принципе, должны быть вне политики. Вот через них осуществляется сейчас все более контроль над умами, затыкание рта несогласным. Вот те же самые списки нелояльных. Сколько уже было сигналов, что да, вот составляются списки студентов, которые отметились в каких-то протестных акциях. Да, и это очень опасная система, система распределенного принуждения. В нее вовлекаются тысячи людей, которые становятся соучастниками вот этого прессинга, идеологического прессинга, вот этого, по сути дела, стукачества. Это все уже признаки режима не авторитарного, а тоталитарного. Становится невозможно, ну, как бы вот позиция человека порядочного, но не очень политизированного. Я не участвую в борьбе с властью, но я и власти не помогаю, я в этом вообще не участвую. Такой человек при авторитарном режиме может занимать какие-то позиции и в научных учреждениях, и в образовательных, и даже в средствах массовой информации. В тоталитарном уже нет. Все обязаны активно помогать власти искоренять своих противников.
Ну, то есть, вот. Александр, вы пишете, у вас в статье, я видел, термин, так сказать, что путинская система – это разновидность авторитарного капитализма, который конкурирует с либеральным. Так получается, что уже это тоталитарный капитализм нового типа, современный, с электронными всякими средствами слежения, который ведет успешную борьбу вот с тем, что было создано, как это сказать, прогрессивным человечеством за тысячелетия, да? И смотрите, вполне он разрушительный. Так может, все эти планы, которые мы сейчас обсуждали, они вообще никуда не годятся. Наоборот, вот будет создана такая китайщина на российской почве, Синьцзян, электронный концлагерь, и ну вот ничего не получится совсем. Риск же есть.
В том-то и дело, что в условиях постиндустриального общества авторитарная система будет неизбежно тяготеть к тоталитаризму. И то, что путинский режим, как наиболее, может быть, яркий пример постсоветского авторитаризма уже в условиях постиндустриального общества, она действительно действительно все более и более начинает походить на систему континентального Китая, классическую тоталитарную систему, классическую автократию, вот образца того же самого Советского Союза, да, это не случайно, это не случайно, в этом как раз и тенденции выражаются. И да, при том, что все-таки переход к рынку, к частной собственности состоялся, это придает системе все-таки гораздо большую экономическую устойчивость, чем была у тоталитаризма советского типа. Да, такая система может достаточно успешно конкурировать с либеральным капитализмом. Тем более, что уровень благосостояния, которое обеспечивает постиндустриальное общество, он уже таков, что, в общем, режим может себе позволить быть малоэффективным. Это не доведет до точки кипения котел социальных противоречий. Да, будет недовольство, да, будет низкое качество жизни, но тем не менее, вот есть шанс, что до критической точки дойдет.
Да, Леонид, действительно, что вы скажете? Вот может ли такой режим, который создался в России, который вы критикуете и вы предлагаете ему альтернативу, успешно конкурировать с европейским, скажем, обществом? Ну, скажем так, не давая тот уровень жизни, который там есть, не давая эти блага, но замещая их пропагандой, так сказать, вот такими вот, ну, парадными вещами. Ну, в конце концов, нацисты, так сказать, не смогли привести Германию к благосостоянию там американского типа, но зато парады какие проводили. Вот они этим барабанным боем народ сплачивали и не давали никому отойти в сторону.
Миш, не только этим, а, допустим, уничтожением фактически безработицы и некоторыми другими достижениями, которые у них были в первые годы их воронского
управления. Так и у Путина в первые годы были достижения, да, да. Вот, ну, либеральные, дальше, системные либералы помогли, да, ему укрепиться.
Помогли, да. Значит, я думаю, вот что. Я думаю, что, конечно, никакой конкуренции речи быть не может. Мне кажется, что ресурсы вот этого вранья пропагандистского, они, в общем, уже на исходе, они в обороне. Вот пропагандисты, они в обороне, они держат, пытаются удержать тот слой общества, который пока им верит или который пока не считает их изначально всех преступниками и лгунами. Да? Вот они не пытаются уже завоевать новых, уже они понимают, что этого не будет. Да? И обратите внимание, кстати, Александр совершенно прав, это явное движение к тоталитаризму, они стали больше значительно заниматься тем, что люди думают. Не тем, как люди делают, что люди делают. Да? Вот авторитарный режим, он смотрит, что, вот, что люди делают. Вот этого нельзя. А думай, да что хочешь. Мне плевать, что ты думаешь. Да? Эти начинают влезать во что ты думаешь. Кстати, вот этот кейс смешной с Арти и с Красовским, с которого вы начали. Да? Это что означает? Спецслужбы. Ну, я убежден, что это спецслужбы. Не, может, это МОСАД.
А больше некому.
Может, МОСАД, может, Госдеп. Не знаю. Вот. Но если я прав, что это
спецслужбы. Госдеп не спецслужбы.
А, ну, ЦРУ. Извините. Значит, если я прав, что это спецслужбы, что получается? Спецслужбы используются против собственных граждан, против Яковенко и меня. Для чего? Для чего?
Для того,
чтобы помочь пропагандисту. Понимаете? Они совсем охренели. Ребят, вы куда
заехали? Но они тайный ваш план, как бы выступления на передаче, выдали, да, ведущему.
Выдали.
Большая
ведущему.
Победа.
Ведущий был, между прочим, столь мудр, что он, даже зная план, не смог ему противостоять. Ну, это ладно, это их дело, в конце концов. Вот, дело Арти. Вот, так что, нет, они не могут конкурировать. Они не могут конкурировать. Но в то же время вы совершенно правы, когда вы спросили Сашу, а может быть, вообще будет китайский вариант, а может и будет. А кто вообще? А кто нам что гарантирует-то, да?
Мы должны... Нет коммунистической партии. Есть Единая Россия, которая теряет рейтинг все время.
Единая Россия вообще не пойми что. Зато есть ФСБ, зато есть там еще кто-то.
Ну, то есть вы хотите сказать, что внутренняя партия важнее внешней?
Внутренняя партия, конечно, важнее внешней. Мне так кажется, да. Вот. Так что, нет, вообще поражение нашей страны и нас всех, да, оно абсолютно реально. оно реально, нам не гарантирована победа. Именно потому, что нам не гарантирована победа, мы должны думать, мы должны придумывать, мы должны искать какие-то варианты и так далее. А вот что касается готовности к обществу, наше общество расколото очень сильно. Оно очень сильно расколото. Причем расколото не столько по политической линии, вот там за Путина, против Путина, да. Те, у кого есть политическая позиция, те чаще всего против Путина. Те, кто за, вот, ну вот они же не вышли поддерживать его, когда вот были манифестации против. Их просто практически нету.
А зачем выходить, если есть ВСБ?
Ну да, действительно. Они, наше общество расколото несколько по другим линиям. Вот, ну там Левада-центр часто говорит о тех, на тех, кто смотрит телевизор, и тех, кто в интернете. Кстати, недаром они пытаются закрутить интернет.
Ну да, Твиттер тормозят.
Твиттер тормозят, это, ну, случайно грохнули Роскомнадзор, но это бывает.
Но ненадолго, к сожалению.
Погорячили, к сожалению, да. Вот. То есть мне кажется, что уже у нас сформирована значительная часть общества, которая абсолютно готова к нормальным преобразованиям. Абсолютно. Вот молодые горожане, образованная часть общества и так далее, она в массе своей, конечно, к этим преобразованиям готова, и они уже проиграли.
Ну да, но правда, видите, вот как это, демократическими проблемами демократии озабочено 6-10%, а вот проблемами коррупции по последнему опросу 39%. Ну вот мы людей спросили, собственно, а что они думают о борьбе с этим делом?
Что поможет победить коррупцию в России?
Я, честно, не знаю, что может помочь. Что-то нужно для этого делать. Предпринимать какие-то законы, законопроекты. Но строгость законов нивелируется необязательностью их исполнения.
Мне кажется, только человеческая совесть может победить коррупцию. Человек просто, мне кажется, с рождения такое уже, которое взять и оторвать. Победить может, но, скорее всего, выбора, да, больше, более ответственных.
Я думаю, что жесткий кулак.
Хорошая работа Следственного комитета и работа всех законов. Законы хорошие, пусть работают.
Может, замена власти.
Фактор наказания, он всегда работает как на совесть человека, да, он работает наперед.
Это если будут смена власти, выборы, то уже новые люди, новые законы сдадут. Потому что тут, которые, что сейчас законы сдаются, они этими же людьми и не исполняются.
Если говорить реально, то, наверное, честные выборы. Потому что любая смена власти приводит к изменениям. А поскольку у нас стагнация полная, ничего не меняется, то значит, надо что-то менять. Потому что коррупция начинается сверху.
Понятия имею, но надо побеждать.
Но у нас свободные выборы и демократический суд, они вышли на первые места в опросе в Твиттере, там 36-32, если я не ошибаюсь, да, процента, и, правда, 26% пессимистов, ничего не поможет, красть будут всегда. Но я сначала с Александра начну. Александр, а что вы скажете, вот правильно ли оппозиция Навальный бьет в эту точку, коррупция, хотя впереди, кажется, бедность все-таки?
Я думаю, что Навальный правильно бьет в эту точку. Я не согласен с теми, кто давно его за это критикует и утверждает, будто он этим слишком сужает оппозиционную повестку и сводит ее к каким-то совсем примитивным вещам, типа социальной зависти, там вот они нахапали, у них есть, у нас нет. Нет, я считаю, что Навальный и его команда через эту проблему коррупции и воровства правящей элиты выводит, и очень правильно выводит, общественное сознание на гораздо более широкие проблемы. На то, что у нас украли не только деньги, у нас украли наши права, у нас украли право на свободные выборы, у нас украли право ходить по нашим улицам, когда мы это считаем нужным, у нас украли наше достоинство. И вот в итоге его деятельность нацелена на пробуждение в людях чувства собственного достоинства. И на самом деле единственное, что сможет победить этот новый тип авторитаризма, который формируется уже в совершенно новую эпоху, мы действительно столкнулись с незнакомым явлением. Он совершенно не похож на те типы авторитарных режимов, которые были раньше. Единственное, что его может победить, это пробудившееся чувство собственного достоинства в массах людей.
Хорошо, Леонид, вы завершаете. Так вот вы написали, что делать, а с чего начать-то?
Чувство собственного достоинства. с чувства собственного достоинства. Режим стоит на лжи и на унижение человека. На том, что человек никто, что он холоп, что у него нет прав, кроме права подать челобитную государю. Вот начинать надо с чувства собственного достоинства. Это разрушает такой режим.
Спасибо. Леонид Гозман был на студии. На связи с нами Александр Скобов. А вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, о сравнении с другими.